Третья книга царств, 19. Я раньше объяснил, что Илии был безусловно верующий человек, у него был вот удивительную веру, но у него был какой-то гордость, какое-то высокомерие, которое для Бога это абсолютно мерзость. И он как-то считал себя выше всех, в принципе. И он считал, что он единственный верующий человек, что весь Израиль как-то отошли от Бога, и он единственный, который остался верным и так далее. В 18 главу мы читали, как был человек Авдия, который написано, что когда Иезевиил преследовал пророков Божьи, он скрывал 100 пророков в пещерах. И Илия как-то не принял, что Авдия истинно верующий, он считал, что он единственный пророк, и тот 100 пророков, которые это Авдия скрывал в пещерах, наверное, Илия, видимо, не считал, что они искренние. И сейчас, поскольку я вижу в этом главе, Илия заменяется Елисея. То есть Бог как-то уже все с этим Илию и сказал, спасибо за служение, но все, твое служение сейчас закончилось, и вот я буду сейчас действовать через Елисея. И это не значит, что Илия не будет в Царстве Божьем. Это не значит, что он такой грешный и так далее. Но это просто так, что Бог, по-моему, имел какой-то гнев с этим человеком. Когда здесь мы читаем в 16 стихе Елисея помощь пророка вместе себе. Я понимаю, что Бог, наверное, это сказал даже с гневом и горстью, что это для него такой мерзость, что Илия считал, что только я остался верным. Видите, в 14 стихе Илия сказал, возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и мои души ищут, чтобы отнять ее. И Бог сказал в ответ, в 18 стихе, впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобизали его. Значит, что было, по крайней мере, 7000 человек в Израиле, которые были с Господом. Но Илия считал, что я один. В 14 стихе остался я один. И Бог сказал, да нет, есть еще, по крайней мере, 7000. И мы сможем похоже чувствовать, что вот все как-то искренне, я единственный, искренне, все такие плохие. Я, только я, в принципе, нормально, адекватный в духовном плане человек с Богом. Все другие, других как-то, отошли, остался я один. И это для Бога мерзость, когда мы так исчитаем. И я думаю, что все здесь, то, что написано насчет Илия и как Бог, в принципе, заменял Илия, он заменял Елисея. Я думаю, что это урок. В таком степени Бог ненавидит никакой духовной гордости. И почему, как я раньше сказал, когда 17 главу изучали, вот почему Бог действует иногда в нашей жизни, чтобы как-то смирить человека. Не чтобы унижать человека, чтобы делать человеку как-то, чувствуя, что я никчемный, я такой, унижен человек, нет. Есть разница. Бог хотел смирения у человека. И поэтому он действует в нашей жизни. И это для него самый главный момент, который он поищет в жизни человека. И тоже видим там в 14 стихе, мы это читали, но это в принципе повтор, то, что он сказал в 10 стихе. Он сказал в 10 стихе тех же слов. возревновал я о Господе, Боге Саввофе, ибо сыне Израилеве, оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, пророков Твоих убили мечом, остался я один, но и мои души ищут, и чтобы отнять ее». То есть, он просто каждый раз, когда Бог как-то пришел к нему, он ответил тем же самым словом. И опять, мы видим, как мы сможем быть похожи. Допустим, когда мы молимся Богу, мы сможем использовать то же самое слово каждый раз. Каждый раз мы сможем то же самое слово сказать. И чтобы это просто формальность. Что вот Бог у меня, мой позиции перед тобой. Вот мой позиции. Я буду это повторить и не размышлять, не смотреть на себе. Не сам себе испытывать, так как Павел писал. Не сам себе проанализировать себе. Но просто это мои позиции и все. А Бог хочет живое, обоюдное, динамичное отношение с человеком. И поэтому так нельзя делать то, что Илия сделал. И Бог показал ему, что это не через землетрясение. Господь не в землетрясении. После этого огонь, но не в огне Господь. То есть, Илия, наверное, думал, что Бог всегда должен как-то действовать со мной, как-то драматичный. И Бог хотел показать ему, что нет, землетрясение, огня и так далее, такой сильный ветер, сокрушающие скалы. Нет, не в ветре Господь. А потом, после огня, в 12 стихе, вияние тихого ветра. Или, можно сказать, даже слово. То есть, Бог хотел ему показать, что я не такой, который люблю действовать через такой драматические вот дела, так как землетрясение, огня и такой сильный ветер, сокращающий скалы. Я могу это все-таки делать, но я не там. Я в виянии тихого ветра. 12 стихе. Так и есть. И когда Илия это услышал, 13 стихе, Илия закрыл лицо своей милостью своей. То есть, это не то, что он хотел слушать. Это не то, что он хотел видеть. Он как-то закрывал в глазах. Я не хочу это знать. Немножко похоже, так как есть людей, которые считают, что Бог только как-то активно, Бог только действует через такие драматические дела, так как у некоторых пятидесятников, где все как-то шикарно, и все такие чудеса, и говорить на языках, и такое чудеса делать, и воскреснуть мертвых, и так далее. А после собрания есть склонность из некоторых из этих людей вернется в мире и жить прямо так, как любой другого человека. Бог не такой. Видите здесь, и это тоже то, что Илия не хотел понять, он не хотел даже слышать об этом. И что Бог не был в этом сильный ветер, он не был в землетрясении, он не был в огне, но он там был в вянии тихого ветра. Это типично, стиль Божий, что он потихонечку работает. В этом плане он и тоже имеет какую-то скромность. Он не требует от нас смирения, если у него своим образом смирения и тоже нету, потому что он Бог всемогущий. Он мог бы делать то, что он хочет, но у него есть какое-то смирение, какая-то кротость даже у него. И это для меня, по крайней мере, очень привлекательно, что у нас такой Бог и такой Господь Иисус. Помните, например, когда Иисус воскрес из мертвых, он вышел из гроба, и Мария Магдалена там была. И Мария Магдалена зашла и перепутала. Она думала, что Иисус, он просто садовник. Она типа сказала, я извиняюсь, а труп ты куда положил? И Иисус сказал ей, это я, Мария, это я. То есть он воскрес, как Сын Божий. А никакой славы, в смысле, в визуальном плане не было. Он одетый был одеждами рабочего человека. потому что он выглядел прямо так, как садовник. И это был Сын Божий после воскресения. Мы как-то ожидали бы такой, да-да-да, вот Иисус воскрес из мертвых и так далее. Ну, я представляю, что он воскрес, положил его гробные одежды, потому что потом Иоанн нашел этих одежд, вот, и переодевался как рабочий, человек, как садовник. До такой степени, что Мария Магдалена не поняла, она перепутала, думая, что вот это лишь садовник. Да нет, Мария, это я, это Иисус. Итак, получается так, что даже у Бога есть такая скромность. Он мог бы все делать, как ему угодно, но он как-то предпочитает действовать через такие маленькие людей, такие слабые, людей, так как и мы. И тем более Павел Коринфянам в Новом Завете дал его толкование здесь, в 10 стихе, когда вот Илия сказал Богу, что я вот такой молодец, я остался один, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Вот. И он там, Павел там сказал, что говоря это, Илия молился против Израиля. Хотя здесь не написано ничего так прямое против Израиля. Но факт того, что он напоминал Бога о греховности Израилева, это как-то Павел понял, что это его молитвы против Израиля. Это значит, что когда мы молимся Богу, Бог прекрасно понимает все наши мотивации и то, что мы хотим сказать Ему. Хотя мы, наверное, не набираем набор слова так, как надо. Иногда люди считают, что «Ой, я не могу молиться, я не знаю, что сказать, набор слов у меня нету. Я не знаю, какие слова использовать, я не могу, не умею, как-то красивее так, но молиться перед Богом». Это не препятствие. Это не препятствие. Наоборот, есть людей, которые, скажем, очень словесные. То есть они умеют использовать слов. Они умеют поют такие песни красивые. Есть людей, которые могли бы читать молитвы Богу столько часов, всегда найдя правильное слово и прекрасное выражение. Людей, которые умеют выразить свои чувства и мнения словам, вот прекрасно. Но это просто зависит от человека. Это не обязательно значит, что у этого человека есть тогда поэтому побольше духовности, чем у этого человека, который, ну, Господи, я перед тобою люблю тебя, не знаю, что сказать. Это без вопроса, без проблем. Потому что Бог видит то, что мы хотим сказать. Он прекрасно это понимает, чувствует и видит. Так как здесь, наоборот, более отрицательно, например, вот, Илия, Павел сказал, здесь молился против Израиля. Он, конечно, не сказал Богу, ну давай, Господи, убей этих людей. Нет, он так не сказал. Но как-то это он, видимо, чувствовал, когда он сказал, что бедный я один остался. И они все такие плохие. Ну, это как-то предположение, ну давай, Господи, давай, убей этих людей. Тем более, Бог вел ему в ситуации здесь очень похожую на ситуации, которая была у Моисея. Потому что в 8 стихе он шел 40 дней и 40 ночей до горы Божия, Харива. И это то же самое. Гора, как Синай. Это просто другое вот название. Значит, что он был в этом же месте, где Моисей был. И тоже. Моисей там был 40 дней, 40 ночей. Здесь то же самое. Мы встречаем. И написано, что он спрятался в пещерах. Там, на горе. И в 9 стихе вошел он там в пещеру. Это именно то, что Моисей сделал. И тоже, конечно, Бог явился перед Моисеем. Вот, и говорил с Моисеем. И так, наверное, Илия как-то ожидал, что ой, ну я Синай, где Моисей был, и вот я здесь 40 дней, ну и тоже в пещеру, значит, что ну, Бог будет как-то делать со мной так, как с Моисеем. Бог ответил, в принципе, так, что ладно, я буду тебе заменить, Елисея. Это как-то совсем не то, что Илия ожидал бы. То есть он претендовал на Моисею, и Бог это видел прекрасно. И поэтому он вел Илия в таком ситуации, где, ну да, правда, очень похоже на ситуации с Моисеем. И потом Бог быстро поворачивал все и сказал, и, кстати, Илия, до свидания, буду тебе заменить Елисея из-за твоей гордости. Потому что написано, что Моисей был очень скромный человек, самый скромный человек на земле, в отличие от этого Илии. Последний момент я хотел поднять. Илия вот сказал, что ну, в 4 стихе, что он хотел умереть. Написано в 4 стихе. Илия просил смерти себе. И сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Есть у каждого человека иногда в своем жизни такое желание совершать вот самоубийство, или, по крайней мере, мы чувствуем похоже. Он просил смерти себе. Но Илия вспоминается в Новом Завете очень положительно. То есть он верующий человек, он будет спасен, он будет в Царстве Божьем. А видите, как у него столько слабостей. И не только слабостей в моральном плане, но даже слабости по-человечески. Человек даже чувствует, что дальше я не хочу жить. Вот. Итак, не думайте, что из-за того, что у нас все есть такие человеческие ну, чувства иногда, что поэтому Бог как-то все со мной. Не может быть так. Не может быть так. Потому что что у нас есть в Библии? У нас биографии. В принципе, биографии столько людей. Илия, Елисея, Моисей, Давид и так далее. Павел. И это не так, такой словесный вот, биографии, истории Израилева. Нет, наоборот. Это биографии людей у всех, почти у всех. Были столько слабостей. Только у Иосифа и Даниила, по крайней мере, не так понятно свои слабости. А остальных, все верующих в Библии, мы здесь читаем, у них столько таких слабостей, столько слабостей. Столько. И это не значит, что мы сможем ослабиться, считая, да ладно, я слабый человек в духовном плане, и Бог это понимает, это ни при чем, это ничего страшного. Это страшно. Я просто имел в виду, что все тех, с кем Бог работал, и тех, которые будут в Царстве Божьем, они все имели столько таких слабостей. Так.